Наконец, приступлено было к построению. Это было в 480 году от исхода израильтян из Египта, в четвертый год царствования Соломона, во второй день месяца Зив, второго месяца церковного года, апрель-май. Все подготовительные работы были уже настолько закончены, что самое возведение здания происходило в полнейшей тишине, без всякого звука молота, и закончено было в 7,5 лет, в 8-м месяце Були, 11-го года царствования Соломона. Вся площадь, обнесенная стенами дворов храма, занимала около 600 квадратных футов. Самое святилище было небольших размеров, так как назначалось только для священнодействующих, а для народа предназначались обширные дворы. В общем, план храма был похож на план скинии, от которой он отличался только несколькими пристройками к святилищу, предназначавшимися для помещения священников и других служителей храма, а также сокровищницы и вообще необходимых служб. По своим размерам сам храм был как раз вдвое больше скинии. Имел в длину 80 локтей и в ширину 40 локтей. Скиния имела 40 локтей на 20 локтей. И высота его была в 30 локтей. Скиния имела 15 локтей высоты. Храм состоял из трех частей – притвора, святилища и святого святых. Притвор занимал 10 локтей всего помещения храма и украшен был двумя великолепными бронзовыми колоннами – Иохин и Воас, в 18 локтей высоты каждая, кроме особых капителей, украшенных дорогой резьбой, представлявшей венцы наподобие лилии с гранатовыми яблоками на цепочках. Святилище или среднее помещение имело 40 локтей в длину и 20 в ширину. В скинии 20 на 10 локтей. И святое святых представляло кубическое помещение в 20 локтей в длину, ширину и высоту. В скинии 10 локтей во всех трех измерениях. Вся внутренность храма была богато украшена дорогой резьбой и золотом. Над ковчегом завета, поставленным во святом святых, были поставлены два херувима резной работы, покрытые золотом. Своими внутренними крыльями они соприкасались между собой над ковчегом, а внешними касались стен храма. В святилище, кроме кедрового и покрытого золотом жертвенника кадильного, поставлено было 7 золотых светильников на место одного в скинии, и стол хлебопредложений был заменен 10 золотыми столами, на которых, кроме хлебопредложения, помещались и все золотые сосуды, необходимые при богослужении. Храм был окружен двумя обширными дворами, обнесенными стенами. Двор внешний назначен был для народа, а двор внутренний — для священников. На последнем находился огромный медный жертвенник, к которому нужно было подниматься по ступеням лестницы, перемежавшейся тремя площадками. Тут же перед притвором было медное море, то есть огромный медный умывальник, названный так по обширности своего объема, имевшего 5 локтей высоты, 10 в диаметре и 30 в окружности. Он стоял на 12 медных валах, которые по 3 были обращены к 4 странам света и имел изящный вид 6-лиственной лилии. Рядом с ним находилось 10 меньших умывальников для омовения жертв. В общем, храм представлял собой великолепное по богатству материалов и изяществу работы и украшений здания, высевшееся на самой вершине горы Мориа. Вход с него был с востока и вел вверх по склону горы, сначала во двор внешний, оттуда на несколько ступеней выше во двор внутренний, от которого также на несколько ступеней выше стоял уже притвор храма. Отдельные части храма разделялись между собой деревянными перегородками, покрытыми золотом. В святилище вели двойные врата изящной работы, а врата во святом святых закрывались еще завесой из драгоценнейших тканей с изображением херувимов. Благодаря такому плану построения храма на горе, он, несмотря на свои сравнительно небольшие размеры, был весьма величествен, а изумительное богатство украшений и самоценность материалов поистине делали его славой и украшением пред всеми землями, как и желал Давид в своем предсмертном завещании. По окончании построения храма было совершено его торжественное освящение. Временем для него был избран самый радостный праздник Кущей в 7-м месяце, Тисри, сентябрь-октябрь, священного года. Покончив все свои полевые работы, собрав виноград, народ собрался в Иерусалим со всех концов обширного государства Соломонова. Явились представители всех колен народа и все колено Левиина в своем полном составе. Вокруг великого жертвенника во внутреннем дворе рядами расставились священники для жертвоприношения, и рядом с ними левиты, певцы в вессонных одеяниях с кимвалами, псалтирями и цитрами и 120 священников с трубами. Сам Соломон занимал возвышенное место, дававшее ему видеть весь обряд освящения. Священное действие началось с торжественного поднятия и перенесения Ковчега Завета. Когда левиты с ковчегом приблизились к вратам притвора, многочисленный хор певцов грянул последние стихи 23-го псалма. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Часть хора спрашивала: «Кто сей царь славы?» И весь хор опять отвечал: «Господь сил, он есть царь славы». Ковчег Завета был поставлен в святом святых под сенью крыл херувимов. В этот момент все огласилось звуками торжества, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень, наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Тогда царь поднялся со своего возвышения и благословил народ. Рассказав историю построения храма, он опустился на колени и, воздев руки к небу, произнес великую посвятительную молитву, который просил о благоволении и милости Божией в будущих судьбах Израиля. «Господи Боже Израилев», — молился Соломон, — «если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я. Но призри на молитву раба твоего и на прошение его. Да будут очи твои отверсты и уши твои внимательны к молитве на месте сём. Священники твои, Господи, да облекутся во спасение, и преподобные твои да насладятся благами. Господи Боже мой, не отврати лица твоего, помяни милость к Давиду, рабу твоему». Во время молитвы облако становилось все ярче и светлее, и в знак особенного благоволения сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И все сыны Израилевы пали лицем на землю и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Последовавшее затем празднество продолжалось 2 недели, вдвое больше против обычного праздника Кущей. И за это время было принесено в жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец, причем как царь, так и весь народ соперничали щедростью приношений. По окончании празднества Соломон отпустил народ, и все благословляли царя и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю. Глава 37. Соломон на вершине своей славы. Царица Савская. Падение Соломона и его кончина. После счастливого окончания сооружения величественного храма царю царей, Соломон не прекратил строительной деятельности, которая продолжалась почти во все время его царствования. Прежде всего он приступил к построению себе великолепного дворца в Иерусалиме с роскошными палатами, украшенными рядами кедровых колонн, от многочисленности и богатства которых главная палата получила название «Дома леса Ливанского». Из других палат притвор и столбов был обычным местом торжественных аудиенций, притвор с престолом – местом судилища. Дворец стоял на Сионе и соединялся с храмом подземным ходом. В одной из пристроек дворца было особое помещение для гордой дочери фараона, не хотевшей жить совместно с другими женами царя. Вместе с тем Соломон воздвиг и несколько других дворцов вне Иерусалима, как, например, летний дворец на Ливане. Для увеличения роскоши этих дворцов Соломон развел повсюду великолепные сады и виноградники, среди которых происходят многие события, описываемые в книге «Песнь песней». По окраинам государства он устроил несколько укрепленных замков или городов для запасов. Фадиор, Верхний и Нижний, Вифарон, Ваалаф и другие. В самом Иерусалиме произведены были капитальные перестройки, сооружены новые стены и устроен дорогой водопровод, дававший возможность продовольствовать огромные массы народа, стекавшегося на годовые праздники, и выдерживать продолжительные осады. По окончании всех главных работ Соломону во второй раз явился Господь и возобновил с ним завет, в котором обещаны благодеяния и нескончаемость царствования за преданность Богу и жестокое наказание за отступление от Него. «Если вы и сыновья ваши отступите от меня, — говорил предостерегающий голос Божий, — то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я светил именем моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов. И о храме сём высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет: «За что Господь поступил так с сею землею и с сим храмом?» И скажут: «За то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь сие бедствие». На все произведенные Соломоном работы требовались громадные средства, и они доставлялись быстро развивавшейся торговлей. В это время царство Израильское сосредоточивало в себе, можно сказать, всю мировую торговлю. Особенно важен был в этом отношении союз с Тиром, главным городом Финикии, тогдашней владычицей Средиземного моря. К нему стягивалась торговля из всех стран Азии. Но так как все главные азиатские торговые рынки находились в подчинении у Соломона, то и вся торговля по необходимости проходила через владения израильтян, и самый Тир был лишь как бы богатейшим портом Палестины, который притом находился в полной зависимости от нее в жизненном отношении, так как она была главной и почти единственной житницей как этого, так и других финикийских городов. Кроме того, чтобы стать еще независимее от финикиин, Соломон завел собственный флот, корабли которого из портов Средиземного и Черного морей делали далекие плавания и привозили огромные богатства как золотом, так и редкими произведениями далеких стран. Корабль, ходивший в Афир в Аравии, привез Соломону 420 талантов золота. А корабль фарсийский, приходивший в 3 года раз привозил золото и серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Этот корабль, очевидно, плавал в известную финикийскую колонию в Испании, Тартес, который был складочным местом лучших и богатейших произведений Африки, откуда они и развозились на кораблях фарсийских, тартесских, во все страны тогдашнего цивилизованного мира. Эта обширная торговля давала государственной казне Соломона огромный ежегодный доход в 666 талантов золота. Вследствие этого неизбежно при дворе развивалась необычайная роскошь. Двор Соломона блистал чисто восточной пышностью и изысканным великолепием. Все сосуды и принадлежности во дворце были из чистого золота. Дом леса Ливанского был украшен множеством щитов, покрытых чеканным золотом. Престол, царственное одеяние Соломона, убранство дворца — все это сделалось притчей богатства и изысканного великолепия. Если к этому прибавить блестящую конницу со множеством дорогих коней и колесниц и общее благосостояние страны, наслаждавшейся ненарушимым миром и мудрым управлением, то понятно будет, на какой высоте благосостояния находилось царство Израильское во время царствования Соломона. В этот-то период величия, богатства и блеска слава Соломона гремела по всем соседним странам. Все окрестные властелины спешили изъявить ему свое удивление и почтение. Сидя на своем великолепном престоле из слоновой кости, обложенной чистым золотом, Соломон торжественно встречал многочисленные посольства и благосклонно принимал от них всевозможные дары. Сосуды серебряные, сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов. Но самой замечательной посетительницей его была знаменитая царица Савская. Это была царица одной из богатейших стран в Южной Аравии, царица Сабеев, во главе правления которых всегда стояли женщины, гинекократия, и она впервые могла услышать о славе Соломона благодаря посещению Аравии Афира флотом его. Пораженная рассказами о его необычайной мудрости, о его богатстве и славе, она захотела лично убедиться в достоверности этих рассказов и отправилась в Иерусалим с блистательной свитой и богатейшими подарками. Из беседы с Соломоном, а также из наблюдения над всеми порядками его жизни и управления, она убедилась, что в рассказах, дошедших до нее, и наполовину не было того, что она увидела в действительности, хотя эти рассказы возбуждали в ней мысль о преувеличении. Тронутая всем виденным, она с благословением мудрому царю и всему народу израильскому отправилась обратно в свою далекую страну, оставив Соломону богатые подарки и сама унеся с собой не только взаимные подарки от Соломона, но и искру истинной веры в своем добром сердце, которая немало содействовала впоследствии тихому прозябанию ее в обширных степях Аравийской земли. Посещение Соломона царицей Савской отмечает собой высший поворотный пункт в его царствовании. Большее возвышение было уже невозможно. Соломону оставалось только держаться на достигнутой высоте величия и славы. Но удержать за собой это положение – для него оказалось труднее, чем достигнуть его. Окружавшая его восточная роскошь не замедлила оказать на него свое расслабляющее действие, и он стал падать нравственно. Первым грехом его, поведшим за собой и дальнейшее падение, был обычный грех восточных царей, именно многоженство. С летами в нем развелось, кроме неумеренного сладострастия и особое восточное честолюбие, заставлявшее его превзойти всех соседних царей не только признанной за ним мудростью и богатством, но и многочисленностью своих жен. Кроме дочери фараоновой, Соломон стал брать себе жен из всех соседних народов. Он полюбил многих чужестранных женщин, моавитянок, амманитянок, идумеянок, седонянок и хитейнок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Причина этого противозаконного и губительного увлечения заключалась гораздо глубже, чем простое сладострастие. Оно было лишь естественным и последним выражением общего направления, к которому, видимо, клонилась вся политика Соломона. Уже раньше он во многом отступил от прямых постановлений Моисеева законодательства, как, например, вступлением в союз с Египтом, введением конницы и выступлением на поприще обширных торговых предприятий. Вследствие этого весь склад жизни как царя, так и народа совершенно изменился и потерял свою первобытную патриархальность и простоту, какой должна бы отличаться жизнь избранного народа. На место их вторглись иностранные обычаи и порядки обыкновенной жизни азиатских народов с ее неумеренностью и порочностью. И многоженство было завершением такого склада жизни, закончившегося полным нравственным падением некогда мудрейшего царя. Во время старости Соломона, рассказывает священный историк, жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости аммонитской. И делал Соломон неугодные пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Третья книга Царств, глава 11, стихи с 1 по 8. В политике Соломона и раньше замечались уклонения от начала Моисеева законодательства. Но так как они касались лишь внешнего склада жизни, то и находили забвение во всепрощающей милости Божией. Но теперь дело касалось основного начала самого богоправления. Соломон не только нарушил закон, запрещавший входить в брачные связи с гнусными идолопоклонниками, но допустил и самое следствие их. Допустил в самой святой земле, в самом центре ее, перед самым храмом Божиим, гнусные мерзости идолопоклонства. Этим в основе разрушался завет с Богом, и уничтожалась самая цель избрания Израиля в качестве света для народов. Тогда Господь разгневался на Соломона. Ему произнесен был строгий приговор, что царство будет отторгнуто от него и передано рабу его. Скоро не замедлили обнаружиться и первые признаки гнева Божия. Ослабленный придворной пышностью, Соломон не обращал достаточного внимания на внутреннее состояние своего государства. Этим не преминули воспользоваться некоторые князьки покоренных народов и подняли восстание. На юго-востоке восстание поднял идумейский князь Адер, спасшийся во время завоевания Идумеи Давидом бегством в Египет, и теперь вновь явившийся с целью возвратить себе потерянные тогда владения. А на северо-востоке мятеж поднял некий Разон, раб разбитого Давидом царя Адраазара. Став во главе шайки, он овладел Дамаском и выдворился там в качестве владетельного князя, образовав сильное сирийское царство с Дамаском как столицей во главе. Но эти смуты на далеких окраинах были ничто в сравнении с той опасностью, которая подготовлялась для престола Соломонова внутри самого государства. Господь во гневе своем предсказал Соломону: что царство будет отторгнуто от него и передано рабу его. И этот раб был Иеровоам, сын Наватов из колена Ефремова. Это был человек мужественный и настолько выделялся своими способностями, что Соломон поставил его смотрителем над оброчными рабочими из его родного колена наравне с другими, употреблявшимися для царских работ. Здесь он познакомился с обратной стороной государственной жизни, видел тягости, которые должен был нести народ для удовлетворения неумеренных прихотей царя, слышал ропот рабочих, видел придворные неурядицы и нравственную распущенность самого царя. При виде всего этого в нем проснулась давняя гордость ефремлянина, и он устыдился за свое родное колено. В благословении Иакова Ефрему предсказана была великая будущность, которая отчасти находила осуществление в том, что из его колена вышел такой великий вождь, как Иисус Навин, и вообще оно до воцарения дома Давидова было центром и давало тон всей религиозной и государственной жизни народа. И вот теперь оно должно было рабски служить представителем ненавистного ему колена Иудина. Эта мысль была естественным подготовлением к предстоявшему ему назначению. И оно окончательно укрепилось в нем, когда оно подтверждено было ему силомским пророком Ахией, который, встретив его однажды в поле, разодрал перед ним свой плащ на 12 частей и, отдавая из них 10 Иеровоаму, сказал, что так Господь разделет царство Израильское и что при преемнике Соломона к нему отойдут 10 колен израильских, а за домом Соломоновым останется только 2 колена. И то только ради Давида, дабы оставался этот светильник Израилев пред лицем Божиим, и ради города Иерусалима, который Бог избрал себе для пребывания там имени его. Когда известие об этом дошло до Соломона, то он хотел насилием над Иеровоамом отвратить грозящий ему суд Божий. Но Иеровоам бежал в Египет, был принят фараоном новой династии Сусакимом и там ожидал смерти Соломона, чтобы возвратиться на родину и приступить к осуществлению своего предназначения. Среди таких тревог и испытаний Соломон приближался к своей кончине. История не говорит, как повлияли на него все эти испытания, и не пробудили ли они в нем искреннего сокрушения и покаяния. Но оставленные им книги, и особенно книга «Экклесиаст», дополняют историю его жизни. В этой последней книге делается полный обзор всего опыта его жизни. Тут мы видим человека, который испытал все удовольствия жизни и до дна испил чашу земных радостей и все-таки остался неудовлетворенным. И в конце концов должен был с грустью воскликнуть: «Суета, сует, все суета и томление духа». Из своего великого опыта жизни он пришел к убеждению, что истинная жизнь состоит в послушании Богу и исполнении Его святых заповедей. «Выслушаем сущность всего», — заключает он свою книгу, — «бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Соломон умер в Иерусалиме на 40-м году своего царствования и погребен был в городе Давидовом. История его царствования была описана пророками Нафаном и Ахией в видениях прозорливца Иоиля о Иеровоаме и в особой книге «Дел Соломоновых». Третья книга царств, глава 11, стихи 41 по 43, вторая книга «Паралипоменон», глава 9, стихи с 29 по 31. Первые три сочинения, вероятно, послужили основой для повествования о нем в третьей книге царств, а сущность последней книги передана во второй книге «Паралипоменон». Несмотря на множество своих жен, Соломон оставил по себе только одного сына, Равоама, от Наамы Аммонитянки, и он сделался преемником его престола.